Сегодня у нас 7 ноября 2011 года. Сегодня мы продолжим с вами рассматривать некоторые моменты жития Пресвятой Богородицы. Еще раз хочу напомнить, с какой целью. Когда мы с вами читаем, многое ускользает от внимания и уходит безвозвратно. Даже если иногда второй раз перечитываешь, снова может ускользнуть некоторые детали, которые, ну, на наш взгляд, важные. Мало того, когда мы читаем житие Богородицы, мы проникаемся теми чувствами, которые она испытывала, теми поступками. Для чего? Еще раз, как пример для подражания и в назидание. Со времени страдания Спасителя, почти до сошествия Святого Духа, в Евангелии нигде даже не упоминается о Богоматери. Видно только, что все небольшое общество находится в сильном волнении. Апостолы и жены ходят и спешат от одного места к другому. Встречаются тут и там. Рассказывают, совещаются, недоумевают и колеблются, убеждаются и вновь требуют убеждения. Помним, что пришли к гробу, не обнаружили тело, сообщили апостолам, апостол Петр вместе с Иоанном пришли ко гробу, не обнаружили там тело, увидели пелены и сударь, то есть плат, которым заматывают голову. И ушли, там сказано, и поверили, да? И вот некоторые считают, что они увидели эти пелены и поверили, что Господь воскрес. А там следующая строчка идет. И поверили, потому что не знали еще воскресения. То есть во что они поверили? Они поверили, что тело Христа украли. То есть вот были бесконечные сомнения. И вот пик таких сомнений – это апостол Фома. Так вот, сам Господь является им то поодиночке, то в совокупности, удостоверяет неверующих, позволяет осязать себя, вкушать с ними пищу и прочее. Словом, все действуют и принимают участие в великолепном событии. Вот все ученики, ученицы, а та, которая по естественному порядку должна была бы первая принимать самое живое участие в этих обстоятельствах, остается незамеченной, в то время, когда сердце ее, пронзенное при распятии Сына Господа оружием, должно было бы исполниться теперь чистейшую радостью. Действительно, вот в этих событиях нигде не мелькает имя Богородицы. Нигде. То к Луке, то к Леопе, то Петру с Иоанном на море Тивериадском и так далее. А вот Богородицы нигде нету, не фигурирует. А что она видела воскресшего Господа и радовалась о нем, даже более, чем все другие верующие, на это указывает и церковные песнопения, и святые отцы. В церковных песнопениях находим следующее выражение. «Воскресшего видишь и Сына Твоего, и Бога, радуйся, со ангелы благодатное чистое. Мертвое и наго Твоего Сына, висяще на древе зряще, болело еси, абия же сего, воскресше тридневно видишь и, веселилася, еси все непорочное». То есть вот это мы слышим в церковных песнопениях, на службах. Евангелисты умолчали о явлении воскресшего Господа своей матери, конечно, не без важной на то причины. Почему они не указали? Во-первых, вероятно, не было на то воли самой Богоматери. То есть сама Богородица, видно, не желала, чтобы об этом указывали. Так, три Евангелия были написаны еще при жизни ее, а она, какой была смиренной доселе, такой оставалась и по воскресении Господа. То есть по смирению она, очевидно, не дала свое согласие на то, чтобы о ней указывали. Во-вторых, явление воскресшего сына матери было тогда ни для кого несомненным, вполне естественным, и не было никакой необходимости рассказывать о нем. То есть все тогда живущие апостолы и те, кто уверовал, для них это было естественно, что он, Богородица, явился первым, что она его видела, что она радовалась. Поэтому не было необходимости об этом писать. Вот точно так же, как с Иудой, помним о том, что Иуда повесился, об этом никто, кроме Господа, не знал, и евангелистов. То есть они потом, Господь им открыл. То есть вот написано, что он повесился. А дальше, в первой главе Деяний, мы читаем, что он упал, чрево рассеялось у него, то есть лопнуло, и он умер, и смрад пошел. И об этом узнал весь Израиль. Так написано. То есть о том, что он вешался, никто не знал. Евангелисты описали. А о том, от чего он рассеялся, от чего он лопнул, почему он лопнул, об этом знал весь Израиль, и не было смысла описывать. Поэтому в толковании святых отцов мы читаем, Господь дал ему шанс покаяться, он не покаялся. У него началась водянка, он так располнел, что, как папе пишет, там, где проходила телега, как говорят, он пройти не мог. Лицо так опухло, что глаза запали, он не видел белого света. И потом упал, все это лопнуло. То есть есть моменты, которые для тех, когда писались Евангелия, были естественными. Все об этом знали, не было необходимости об этом писать. А были моменты, которые надо было осветить. Вот так и с Богородицей. То есть тогда все знали, что Господь ей явился, и не было об этом нужды писать. В-третьих, свидетельство Марии о воскресении сына по родственному союзу не только не доказывало бы истины воскресения, но еще могло бы подвергнуть его сомнению. То есть родственники, они не могут выступать свидетелями, потому что они рассматриваются как заинтересованные лица. Вот в России есть случай, где одного мальчика мама провозгласила святым. Она написала книжку. Книжка, конечно, абсолютно нелепая. Примеры там такие, что они греховные. Она выдает их как за святые. И вот этого мальчика там выдумали местные жители, местное почитание. То есть мама его сделала святым. Приезжали туда священники, разбирались с этим делом, писали о том, что... Потому что слух прошел и потянулся туда к могиле. Вот такие люди в состоянии прелести. Поэтому, вот видим, свидетельство родственника, оно сомнительно. Христианское предание повествует о многих событиях из последующей жизни Богоматери. Так оно говорит, что соизволением Царицы Небесной совершилось чудо появления ее нерукотворного образа в Лидском храме. Вот еще при жизни Богородица творила чудеса. Нигде не сказано в Священном Писании, что Богородица творила чудеса. И у нас как-то ускользает из внимания. А вот при жизни в Лидском храме в городе Лиде образовался ее нерукотворный образ. Вот вкратце содержание этого повествования. Святой апостол Петр и Иоанн, совершив посольство в Самарию, проповедовали в этих местах слово жизни. И усердием новообращенных соорудили в городе Лиде храм во имя Пресвятой Богородицы. Вот тогда уже, еще при ее жизни, построили храм в ее имя. Возвратясь в Иерусалим, они умоляли Богоматерь осветить этот храм своим присутствием и благословением, дабы молитвы в нем возносимые были благоприятные росшемуся от нея Богу. Пресвятая Дева изъявила на это согласие и, послав их, снова туда сказала: «Идите и радуйтесь, я буду там с вами». Апостолы отправились в Лиду и, вшедшие в новосозданный храм, увидели на одном из внутренних столпов его неизвестно кем написанный образ Пресвятой Богородицы, в котором божественные лики ее и все подробности одежды были сделаны с неподражаемым искусством и точностью. То есть не рукотворные пришли, а там икона на столбе. Узрев это, апостолы уразумели, что на это знамение есть благодатное соизволение самой Царицы Небесной, и прославили чудодействующего Господа. Вслед за этим прибыла и Пресвятая Дева, и, увидев образ свой и множество верующих, молящихся пред ним, возвеселилась духом и даровала иконы благодатную силу чудотворения. Ну вот, город Саласпилс, храм всех скорбящих радости, и на стекле появляется нерукотворный образ Пресвятой Богородицы. И нет сомнения, что она сама там присутствовала и присутствует, когда считает это нужным. И благословляет, и чтобы молитвы были угодны, и чтобы труды безвозмездных тружеников и пожертвований были угодны. Вот такая милость Божия, такая она у нас заступница милосердная. Вот читаешь, это было еще при ее жизни, а тут на нашем веку. Это такое чудо. Мы садились свидетелями самого настоящего чуда. И, к сожалению, не отдаем отчета. Вот когда читаешь про другие чудотворные иконы, про чудеса, это где-то когда-то было, Владимирская, Казанская, из-под углей нашли Казанскую, чудеса произошли. А тут вот оно здесь, при нас, чудо. И уже столько исцелений, которые засвидетельствованы документами. И висят и кольца, и крестики висят на цепочке перед иконой в знак благодарности. Вот Владычица никогда не отступала и не отступит от нас. Что же произошло дальше в этом храме в городе Лиде? По пришествии нескольких веков, когда настало гонение на иконы, помним, иконоборчество было, то есть боролись с иконами еретики. Нерукотворное изображение это, как предмет общего благоговейного поклонения, признано было уничтожить. Ближайший царедворец и ревностный поборник ереси был послан с этим поручением в Лиду. Но как он не старался с толпой рабочих привести это повеление в исполнение, однако же ничего не мог сделать. И образ оставался в прежнем своем виде. Рабочие соскабливали изображение, стесывали камень, откалывая целые плиты от столпа, но краска образа все глубже и глубже врезались в стену. И изображение не теряло ни малейших подробностей. Оставалось или разрушить столб, отчего бы рухнул весь храм, или оставить святотатственную работу. Иконоборный вельможа избрал последнее и прекратил разрушение образа, который с тех пор получил еще большую славу и большее число поклонников. Что произошло дальше? Константинопольский патриарх Герман, по приказу которого был сделан список с лидской иконы Божьей Матери, привез его в Константинополь и хранил как драгоценную святыню, ежедневно молясь перед ним. Когда вспыхнула иконоборческая ересь, новая вспышка, патриарх Герман был низложен со своей кафедры и изгнан. Написав письмо папе римскому Григорию, тогда еще Рим не отпал от православной церкви, тогда еще он был в лоне православной церкви. Так вот он написал письмо папе Григорию: И какой же он избрал вид почты? Ну, помним, голубей пускали, да? Переправляли на лошадях, там, по морю и так далее. Что он сделал? Он это письмо вложил в доску иконы. То есть в икону вложил письмо и пустил ее в море. Это ж какую надо иметь веру и дерзость, то есть дерзновение перед Богом. Написал письмо в икону и отправил к римскому папе. К римскому, чтобы она точно к адресату попала. На другой день икона чудесным образом достигла Рима. То есть за сутки, это же с какой скоростью надо плыть, чтобы из Константинополя достигнуть Рима. Папа святой Григорий II вышел вместе с духовенством на берег моря и увидел икону Богоматери, стоящей на воде при устье реки Тибр. Икона невидимой силой была поднята и опущена на простертые руки папы. Позже она торжественно была внесена в церковь святого Петра и помещена внутри алтаря. Вот один пустил, второй вышел, руки протянул, то есть он не пошел за иконой, просто протянул руки. Икона поднялась ему в руки. То есть вот люди были, которые, по Слову Божьему, имели веру, что двигали горы. Помним, да? Таких случаев много было, когда горы двигались. Почему мы с вами не двигаем горы? Да потому что дай нам такой дар, мы сейчас так начнем двигать, я в одну сторону, тот в другую сторону, у нас такое будет движение гор, что не будем знать, как перемещаться по этой земле. То есть нельзя нам давать такой дар, потому что мы в семье, каждый двигает гору в свою сторону. На работе каждый старается тоже двинуть гору. Или к себе, или от себя. В храме то же самое. То есть, еще раз, мы постоянно, вот как только настаиваем на своем мнении, то есть самомнение, мы уже двигаем гору. Только не ту гору, о которой сказал Господь, а гору гордости нашей. Безумной гордости. Ведь по гордости, вот сижу на исповеди иногда, говорю, конечно, что гордость. Я не гордый. Спрашиваю, споришь? Спорю. Ну, все, показатель гордости. Споришь, значит, свою гору, ты вот эту гору, гордыню, двигаешь в свою сторону, туда, куда ты хочешь, а не туда, куда она должна перемещаться. Так вот, поместили икону в соборе Петра. Что произошло дальше? Здесь Владычица Небесная подавала через свой образ немало чудесных исцелений, прибегающим к ее заступлению и помощи. Через 100 с лишним лет на Востоке было восстановлено иконопочитание. Все, не было больше гонения на иконы Византии, в Константинополе и прочее. В это время жители Рима были встревожены и удивлены неоднократными заметными движениями иконы Богоматери. Во время одного из служений икона особенно сильно задвигалась. Потом снялась со своего места и над головами верующих вышла из церкви. Вот представим себе, какой ужас и скорбь должна охватить верующих. Икона поднимается, проплывает над головами и выходит в дверь. Народ во главе с папой со скорбью в сердцах проводил святую икону. Между тем чудотворный образ спустился на воды реки Тибр и затем поплыл по морю и скоро совершенно скрылся из глаз. Вот почему никто не бросился, не попытался остановить икону? Ведь могли же руки протянуть, правильно? Могли. Почему? Да люди верующие были. И не свою волю творили. Знали, что если владычица двинула свою икону, значит, она хочет куда-то переместиться. Вот как захотела к ним переместиться, так теперь захотела в другое место переместиться. Слава тебе, Господи, что скорбеть? Конечно, скорбим мы, когда что-то теряем. Вот чуть потерял, и все, уже скорбь. Жалко. Жадные мы с вами. Поэтому скорбим. А так, ну, Господи, на все святая воля Твоя. Бог дал, Бог взял. Вот, все. Слава тебе, Господи. Поблагодарить Бога. Помним, такая же история была с иконой Георгия Победоносца, когда изображение отделилось от иконы и исчезло. Потом на фоне появилось. Помните, мы с вами разбирали? Так вот, вскоре образ Божьей Матери приплыл в Константинополь. Местные жители, думая, что это одна из тех икон, которые были брошены в море во время последних гонений, и принесли ее царице Феодоре. То есть эти иконоборцы бросали в море иконы, таким образом пытаясь их уничтожить. Но думали, что приплыла одна из брошенных. Через некоторое время оказалось, что это и есть тот самый образ Богоматери, который не так давно чудесным образом удалился из Рима. То есть они определили, что это, оказывается, тот образ, который в Риме находился, приплыл. Тогда патриарх во главе с духовенством и в сопровождении императора и его окружения торжественно перенесли образ владычицы из царских палат на площадь. И там поместили его в храме Пресвятой Богородицы. С того времени этот чудотворный образ стал называться римским. То есть он был лидским, начал называться римским. Празднование его, в честь его, было установлено 26 июня, но имеется в виду старый стиль. Тогда как лидский на столпе иконе празднуется 12 марта. То есть новое празднование появилось у этой иконы. Вот видим, как перекликается. Какие чудеса Богородица творила при жизни и сколько она сотворила после того, как воцарилась в Царстве Небесном, тех чудес перечислить невозможно, потому что вот даже если бы мы взяли скрупулезно, используя последнюю технику вычислительную, решили, ну, хотя бы немного приблизительно восстановить, сколько же она чудес совершила, то у нас ничего бы не получилось, потому что подавляющее большинство своих чудес она творит тайно, абсолютно тайно, так, что мы даже не замечаем и не догадываемся, как в Кане Галилейской сын сотворил, и никто не знал, что это она вот походатайствовала и прочее. Вернемся к земной жизни Богородицы. После того, как Господь воскрес, вскоре все концы вселенной огласились славой Матери Божией. Многие из новопросвещенных христиан приходили в Иерусалим из дальних стран, чтобы увидеть ее и насладиться ее беседой. Как жаждали отдаленные христиане этого счастья, можно видеть из письма святителя Игнатия Богоносца. Вот что он писал о жажде видеть Богородицу. Он писал из Антиохии к Иоанну Богослову. «Многие жены у нас желают посетить Пресвятую Деву», писал святитель Игнатий Богоносец, «чтобы слышать от нее о многих и чудесных тайнах. У нас пронеслась о ней слава, что эта Дева и Матерь Божия исполнена благодати и всех добродетелей». В послании святого Дионисия Ареопагита к апостолу Павлу она именуется Богообразную. То есть образ Божий она полностью в себя впитала. Святейшим паче всех духов небесных. Один взор на нее услаждал благочестивую душу так, что с этим чувством не могло сравниться никакое из земных удовольствий. Вот теперь прикинем, взяли наши все земные удовольствия, которые только есть, сложили в кучку и положили в сердце. И потом вдруг удалось увидеть Богородицу. Ну вот, милость такая Божия, Богородице, то никакие удовольствия с этим сравниться не могут. Помнит этого монаха, который выпросил ее увидеть под условием, что он даже ослепнет. И он одним глазом смотрел, чтобы только на один глаз ослепнуть, ослеп на один глаз, а потом горько плакал, что двумя глазами не смотрел, лучше бы двумя глазами ослеп, но все-таки ее увидел, насладился. И дала ему Богородица возможность увидеть двумя глазами, он прозрел даже тем ослепшим глазом. То есть человек готов ослепнуть вот здесь, хотя он зарабатывал тем, что переписывал книги. То есть он готов был не просто ослепнуть, а остаться еще и без куска хлеба. Но чтобы увидеть нашу Владычицу Пресвятую Богородицу. Апостолы положили кинуть между собой жребий, кому в какую сторону отправиться для проповеди евангельской. Пречистая Матерь Божия также пожелала иметь участие в этом жребии и получить удел для проповеди Евангелия. Ей досталась земля Иверская, то есть нынешняя Грузия. Она должна была в Грузии идти проповедовать. С радостью приняв этот удел, она стала готовиться к отправлению в Иверию. Но ангел Божий, явившись перед нею, возвестил ей, что страна, доставшаяся ей в удел для проповеди, просветится впоследствии времени, то есть потом просветится. Что же касается до нее самой, то она должна остаться теперь в Иерусалиме. Почему? Ибо ей предназначен труд просвещения другой страны, о которой воля Сына и Бога ее объявится в свое время. И вот задаем вопрос. Где Богородица сказала проповедь так, что несколько тысяч не просто обратила, но еще и покрестила? И на этом тишина. Но как же мы знаем жития Богородицы, когда на такие простые вопросы не можем дать ответ? А ведь все читали, что бросали жребий, что ей выпала Грузия. Но в Грузию она не пошла, потому что святая Нина просветила Грузию. И на этом все. И на этом знание о жребии и проповеди Богородицы заканчивается. Так вот, всегда послушная воле Божией, Пречистая Дева поступила согласно извещениям ангела. И в то время, когда апостолы отправились, куда каждому из них указал жребий, она осталась в Иерусалиме с Иоанном и Иаковом, братом Господним. И как отрадно было для Пречистой Девы Богоматери пребывание в Иерусалиме. Почему было отрадно для нее пребывание в Иерусалиме? Апостолы разошлись, она одна осталась вот только с Иоанном и Иаковом. Здесь осталось столько неизгладимых воспоминаний о ее Божественном Сыне. Было столько мест, освященных Его присутствием, учением, наконец, страданиями, смертью, преславным воскресением из мертвых и вознесением на небо. На самом деле, вот кому Господь сподобил побывать на святой земле, неизгладимым из сердца, из памяти остались вот эти воспоминания о встрече с теми местами, где Господь чудодействовал, где Он проповедовал, где Он ходил, где Он был распят, где Он воскрес, где вознесся. То есть вот кто это посетил и видел, неизгладимо. И какое же чувство радости. Ну нет у нас такой радости, которую испытываешь на этих местах, потому что они освящены, они исполнены благодати. Я не знаю, может быть, после причастия бывает вот такая внутренняя радость, но когда с Христом соединяешься полностью, принимаешь тело и кровь Его в себя, уму непостижимо, тело и кровь Бога в себя, и Он в нас пребывает. Может, только вот эта радость еще сравнится с тем, когда бываешь на святых местах. Поэтому неудивительно вот это радостное состояние Богородицы. Если все эти святые места внятно и живо говорили душе всякого верующего, то еще более глубоким чувством взирала на них сама Богоматерь. Она часто посещала эти места и особенно любила уединяться там, где Спаситель претерпел вольные страдания и смерть. Со слезами материнской любви она припоминала здесь те скорбные события, которые, пронзив сначала оружием ее сердце, впоследствии сделались источником славы сына ее, несказанного утешения для нее самой. Здесь дрожайший сын ее был биен и поруган, чтобы поругать дьявола. Все запомнили? Был биен и поруган, чтобы поругать дьявола. Здесь он был увенчан терновым венцом, дабы воспринять венец вечного царства. Здесь он нес крест, чтобы распять на нем грехи человечества. Вот нес крест, шел, чтобы вот мои, ваши, каждого из нас грехи распять на этом кресте ценой великих страданий, не только телесных, но и духовных. Здесь был вознесен крест, чтобы многих привлечь к себе. Слышим, как сказано? Здесь был вознесен крест, чтобы многих привлечь к себе. Теперь обратим внимание на изображение канонического распятия Господа. Он там не висит на руках. Не провисший он, как на некоторых крестах изображается. Он там распростер руки вдоль перекладины. Он оттуда привлекает и обнимает весь мир, обнимает с креста. То есть вот почему изображение на кресте канонично изображает его с руками вдоль перекладины, а не провисшим, потому что он привлекает к себе многих. При гробе его сердце ее, исполняясь неизъяснимой сладости, здесь он, как Бог, воскрес, смертью разрушив смерть. Предание прибавляет, что некоторые из иудеев, ненавидящих христиан и зорко наблюдавших за всеми их действиями, донесли первосвященникам и книжникам, что Мария, Матерь Иисусова, ходит каждый день на Голгофу, и там, пред бывшим гробом Иисуса, преклоняет колено и плачет, и воскуряет фимиам. Первосвященники приставили стражу ко гробу и приказали им строго наблюдать, чтобы никто из христиан не смел подходить к этому месту. Если же они увидят там Матерь Иисусова, то немедленно убили бы ее. Вот представляем, что Богородица не знала, что отдан приказ убить, если она там появится. То есть покушались на Богородицу. Зоркая стража бдительно подстерегала Пресвятую Деву. Но сила Божия скрывала ее от воинов, не допуская лицезрения благодатной, так что они ни разу не видели ее. Хотя она по своему обыкновению ежедневно продолжала приходить к гробу. Вот она приходила, а ее просто не видели. Вот такое будет, когда придет Антихрист. Вот так же слуги Антихриста будут разыскивать христиан. И помним, одни пойдут на мучения, мученические венцы примут, а другие будут продолжать служить Богу, литургия будет продолжаться. И вот в том же, скажем, лесу или в том же овраге где-то будет идти литургия, будут ходить мимо воины, и они не будут видеть. Литургия будет идти до самого скончания века. Не будет времени, когда не будет литургии на земле. Так вот, почему они не смогут видеть? Потому что ими руководят бесы. А Господь бесам не дал видеть и не даст видеть то, что Господь не желает, чтобы они видели. Поэтому помним случай, когда из темницы христиане выводили так, что стража не видела на глазах у стражи. Вот объяснение тому простому явлению, которое происходило и с Богородицей, когда ее подстерегали. Пробыв таким образом долгое время у гроба, стражи под клятву донесли, что к гробу никто не подходит, и что они во все это время никого там не видели. Рука Божия чудесно сохранила Пресвятую Деву от христоненавистного Синедриона и книжников, и все злобные козни их сокрушила незаметно для них самих. То есть бесы даже не поняли, как козни их были разрушены, и те, кто служил этим врагам. И хотя, живя в Иерусалиме, Матерь Божия была как овца среди волков и как лилия среди терни, но всецело преданная воле Сына Своего, она проводила жизнь свою бодрственно, бесстрашно и утешительно, не скрываясь от народа, но действуя для преуспевания и назидания стада Христова. То есть она не просто там жила, кушала, там пила, спала, нет, она проповедовала. Предание сообщает подробности путешествия Пресвятой Богородицы к Лазарю, чудесно воскрешенному Господом и проживающему на острове Кипре. Лазарь был рукоположен апостолом Варнавой в епископа. Сердечно сокрушался, что давно лишен счастья лицезреть Матерь Божию. Между тем, как сам не смел прийти в Иерусалим, боясь гонения иудеев, хотевших некогда убить его. Матерь Божия, узнав об этом, написала к нему утешительное послание, прося прислать за нею корабль. Лазарь несказанно обрадовался, получив это послание, и благоговейно удивлялся великому смирению Богородицы. То есть, ты не можешь, я к тебе приду. Несмотря на то, что плавание по морю тяжелое, опасное. Корабль был немедленно снаряжен и отправился к Пресвятой Деве. И Матерь Божия с Иоанном и некоторыми другими спутниками отплыла к острову Кипр. Плавание начиналось благополучно, и корабль понесся по пучинам Средиземного моря. Вдруг подул сильный противный ветер, и корабельщики при всех усилиях и искусстве не могли справиться с кораблем. Увлеченный силой бури в Эгейское море, он быстро промчался между многочисленными островами архипелага. Видим, буря несет, а он вокруг островов. Там очень много островов. Там столько мелких и больших островов, а он их раз все обошел. И без повреждения и малейших потерь пристал у берегов Афонской горы. Пресвятая Дева, уразумев, что в этом неожиданном случае проявляется воля Божия на предреченный ей ангелом жребий, вышла на берег неведомой ей страны. Вот что по жребию ей вместо Иверии, вместо Грузии определил Господь. Гора Афонская в то время была наполнена идольскими капищами, среди которых выделялся огромный храм Аполлона, где совершалось разные гадания, волшебства и другие языческие волхования. Сколько таких капищ в каждом городе? Сколько в Риге таких капищ, где бабки-гадалки, эти гадальные салоны называются? Капище это бесовское. И идут туда. И что самое страшное, идут те, кто считает себя верующими, православные, идут туда, хочу узнать, что будет. Или любой ценой, хочу исцелиться любой ценой, пошла к ясновидящей и так далее. То есть ничего не изменилось. Там были капища, у нас капища. Там ходили, здесь ходят. Но как только корабль, несший на себе Пречистую Деву, приблизился к берегам Афона, злые духи, находившиеся в идолах, проговорили, принуждаемые высшей силой, люди, обольщенные Аполлоном, спешите сойти с горы и идите в Климентову пристань, встретить и принять Марию, Матерь великого Бога Иисуса. Вот. Бесы не могут терпеть. Бесы по неволе говорят. А у нас некоторые видят, около храма ходят и Христа Богом не признают. У них другой Бог. У кого деньги, у кого чрево, у кого что. Народ устремился к берегу моря и там увидел приставший корабль и с него сшедшую боголепную жену. С благоговением приблизились язычники к Пресвятой Деве и расспрашивали. Видим как? Язычники с благоговением. Расспрашивали, как она родила великого Бога, какое имя его и где он обретается. Богоматерь возвестила им о тайне воплощения Господа Иисуса Христа, раскрыла силу евангельского учения, истолковала цель пришествия Бога на землю и описала страдания Его и славу воскресения и вошествие Его на небо. Все с трепетом внимали ей и прославляли Бога и Матерь Его. Пожелали немедленно принять крещение. Вот она пришла, вот она говорила, и вот немедленно принять крещение. Святая проповедница сотворила здесь много чудес. Еще раз слышим. При жизни Богородица сотворила много чудес. Где об этом говорится? Ну вот когда об этом вспоминается, что она проповедовала и при этом творила чудеса? Видим, вскрываем такие пласты, которые раньше для нас были просто недоступны для нашего ума. Этими чудесами укрепила веру новопросвещенных, оставив для назидания новообращенных одного из сопутствующих ей мужей апостольских, она перед отбытием своим с Афона, благословляя народ, сказала, «Это место да будет моим жребием, данным мне от Сына и Бога моего, и да почиет благодать Его на этом месте, и на живущих здесь верою и благоговением, и сохраняющих заповеди Сына и Бога моего. Все нужные для земной жизни они будут иметь в изобилии и с малым трудом, еще раз, в изобилии и с малым трудом. И будет уготована им небесная жизнь, и не скудеет ни милость Сына моего до скончания века, и я буду заступница этому месту и теплая о нем ходатайца перед Богом. И могу засвидетельствовать, что на самом деле, когда находишься на святой горе Афон, то там непонятно, каким чувством, каким ощущением, каким умом, но всем своим существом чувствуешь особое присутствие Богородицы. Вот идет богослужение, вот она незримо стоит. Не только на горе, там, где расположены монастыри, но даже на границе в Иннополисе, там, где открываешь визу, садишься на корабль, попадаешь на Афон, вот даже там ощущается ее явное присутствие. Кто там был, кто там молился, на собственном опыте убедился, что да, это так. После этого Пресвятая Дева села на корабль с Иоанном и прочими спутниками и отправились Кипру. Утешив Лазаря и благословив тамошнюю церковь, Матерь Божия возвратилась в Иерусалим. Немощным она возвращала здравие, печальных утешала, грешников исправляла и всех утверждала в вере, как и сейчас творит. И проливала в сердце каждого сладость любви божественной. Но ублажаемая и прославляемая всеми Преснодева сама горела желанием наслаждаться лицезрением Сына Своего и Бога. То есть вот здесь сама утешала всех, но сама хотела видеть так своего Сына. Она приносила теплые слезные молитвы, чтобы Господь благословил ее из этой земной юдоли в свое горнее селение взять. И как по словам апостола, Отец Небесный, превознесе Сына и дарая Ему имя, ежепаче всякое имени, так и Сын превознесе Пречистую Матерь Свою выше всех небесных, земных и преисподних. На этом мы с вами сегодня закончим занятие рассмотрения жития Пресвятой Богородицы. Дальше мы с вами продолжим, опять-таки, с целью вскрыть те пласты, которые для нас или были неведомы, или были забыты, чтобы проникнуться к той, которая не щадит себя ради нас. Вот вчера был праздник всех скорбящих радости. Помним, что таким образом Богородица все наши скорби, если мы их переносим безропотно, обращает в радость. Вот.